Мало-помалу движения их ускорились. Они слегка откидывались назад, выставляя свои упругие груди, причем их выпуклость обрисовывалась под легким покровом. Взмахи этих тел в белых развивающихся одеждах, взлетавших тысячу складок, в изгибах полных неги, казалось, оживляли свет светильников. Внезапно по знаку старика музыка замолкла, и танцовщицы остановились. «Еще, еще!» — кричали гости, приподнимаясь на ложах, возбужденные танцами. Это была остановка для перемены темпа и возбуждения коротким переливом нетерпения зрителей. Музыка перешла в шумный оживленный темп. Старик, ударив жезлом об пол, издал протяжный вопль — печальный, приятный, страстный, какого никак нельзя было ожидать от такого отвратительного рта, и затем начал медленно, торжественно петь любовные строфы с двусмысленными словами, производившие действие возбуждающего средства и заставившие взреветь гостей. Танцовщицы устремились на середину триклиниума в бешеном танце, как бы охваченные горячкой. Каждая песня была как бы бичом, возбуждавшим их нервы, и их голые ноги, коснувшись, подобно белоснежным птицам, мозаики пола, снова взлетали легким движением, приподнимая облака газа, открывавшего красивую ногу, унизанную запястьями, издававшими серебристый звон. Их животы с мягкими округлостями, казалось, приобретали особую жизнь, и на вытянутых телах, в их священной неподвижности, они двигались как нервные животные, сокращаясь с круговыми содроганиями, образуя круговорот сладострастных изгибов, розовый центр которого составляли танцовщицы, сопровождавшие танец щелканьем пальцев. Спустив газ с плеч и укрепив его вокруг бедер, они производили полные неги движения вокруг амфор, вздыхая в истоме, наклонив голову, как бы замирая в созерцании собственной красоты. Музыка по временам ослабевала, будто удаляясь, и танцовщицы, сдвинув ступни и расставив ноги, медленно кружились спиралью, мягко колыхаясь, едва касаясь земли, а затем быстро от самой мозаики пола выпрямлялись, подобно развивающейся змее, между тем, как бубны и тамбурины звучали громче, флейтистки возбуждали танцовщиц словами любви, восклицаниями экстаза, как будто они стояли перед смущающим воображение ложем. Гости, раскрасневшиеся от волнения, со сверкающими глазами и нервными губами, бросились на середину триклиниума и прервали танец, смешавшись с танцовщицами. Эфобий храпел на полу. Сонника уже давно исчезла, покинув триклиний, опираясь на рабыню, но не снимая головы с плеча Актеона. Покрывала танцовщиц упали около стола. Они набросились на сладости и фрукты, пили из амфор и погружали головы в кратеру, поддерживаемую нимфами, чтобы потом, обернувшись, заливаться смехом с лицом, смоченным вином. Евнух продолжал петь, неистово стуча жезлом, чтобы указывать ритм своим музыкантам, но напрасно. Танцовщицы не могли пошевельнуться в руках гостей, захвативших их и срывавших с них одежду. Юноши валялись у подножия светильников, доведенные до исступления этими вакханками, выросшими в морском порту и посвященными моряками во все утонченности и всю испорченность целого света. Кельтибериец Алорко, грубый в своем восторге, ходил по триклиниуму, вытянув руки и, хвастаясь своей силой, держал в могучих объятиях двух танцовщиц, громко взвизгивавших в испуге, а снаружи, в темноте перистиля, слышали шаги кухонных рабов и рабынь, собравшихся, чтобы издали полюбоваться зрелищем вакханалии. Уже начало светать, когда Актеон, проснувшись, поднялся с мягкого душистого ложа в спальне. Сонника лежала рядом, и при свете светильника и занимающегося дня он видел улыбку блаженства на ее устах. Афининин чувствовал после ночного опьянения непреодолимую потребность свежего воздуха. Он задыхался в жилище Сонники, спешил покинуть это ложе, казалось, еще горевшее огнем недавних восторгов опьянения страстью, после которых тело оставалось неподвижным, и жизнь его проявлялась только в тихих вздохах, поднимавших грудь. Грек осторожно на цыпочках вышел в перистиль. Светильники еще горели в триклиниуме, и из его дверей шел нестерпимый запах мяса, вина и потных тел. А кто он увидел гостей, лежавших на полу между женщинами, храпевшими, обнажая при перемене положения самую сокровенную наготу? Эвфобий отрезвился и, занимая почетное место ложе Сонники, воображал себя хозяином дома. Закутавшись в свой старый плащ, он приказывал танцевать двум сонным танцовщицам, глядя с презрением на их наготу, как человек, стоящий выше плотских желаний. При приближении Актеона несколько рабов побежало прочь, опасаясь наказания за свое любопытство. Не желая, чтобы философ увидел его, грек вышел из дома в прохладный сад. И здесь он увидел перед собой бегством. По аллеям бежали обнявшиеся пары, в густой листве раздавались вскрикивания застигнутых врасплох, и сад казался оживленным таинственной жизнью, как будто в тени, царившей под его густолистыми кустами, скрывалось целое племя, предававшееся любви. То были рабы, которые, возбужденные видом пира, продолжали под открытым небом сцены, разыгравшиеся в триклиниуме. Грек улыбнулся, думая, что праздник еще увеличит новыми рабами богатство хозяйки дома. Пусть наслаждаются в мире, помешать значило бы вредить соннике. Он прошел огромные владения куртизанки, фиговые рощи, большие масличные плантации и вышел на змеиную дорогу. Кто-то ехал по ней, вдали слышался лошадиный топот, и Актеон увидел при голубоватом свете занимавшегося дня всадника, без сомнения направлявшегося к воротам. Когда он подъехал, афининин сразу узнал его, несмотря на то, что его голова была покрыта капюшоном. Это был кельтиберийский пастух. Грек бросился к лошади и схватил ее под усы, между тем, как всадник, задержанный в пути, откинулся назад и выхватил кинжал из кожаных ножен за поясом. «Брось, — тихо сказал Актеон, — я остановил тебя, потому что ты мне знаком. Ты Ганнибал, сын великого Гамилькара. Ты можешь скрываться под маской от сагунтинцев. Твой же друг детства всегда узнает тебя». Африканец приблизил свою голову, покрытую густыми волосами, и его зоркие глаза в полумраке узнали грека. «Это ты, Актеон? Встречая тебя вчера столько раз, я знал, что ты, наконец, узнаешь меня. Что ты тут делаешь? Живу в доме богачки Сонники. Я слыхал о ней. Это гречанка, известная своей красотой и талантами афинской куртизанки. Мне хотелось бы познакомиться с ней, и, думаю, я полюбил бы ее, если бы задачей мужчин было вращаться среди женщин. У тебя нет другого дела?» «Я воин по найму у города. Ты? Сын Лидия, доверенного вождя Гамилькара, человек, воспитанный в Афинах на службе у варварского и купеческого города?» Он помолчал, как бы изумленный поведением грека, и продолжал решительно: «Садись на лошадь позади меня. Поедем ко мне. В порту меня ждет карфагенский корабль с грузом серебра. Я отправляюсь в новый Карфаген, чтобы стать во главе своих соотечественников. Дни славы приближаются. Начинается чудное, смелое предприятие, как предприятие гигантов, нагромоздивших горы, чтобы взобраться на ваш Олимп. Поедем со мной. Ты друг моего детства, я знал тебя раньше, чем Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара, данных мне славным полководцем в братья. Он называл нас тремя львятами. Я знаю тебя, ты ловок и храбр, как твой отец. Со мной ты наживешь богатство. Может быть, сделаешься царем какой-нибудь прекрасной страны, когда я, следуя примеру Александра, поделю между моими полководцами свои завоевания». «Нет, карфагенянин», — ответил серьезно Актеон, — «я не презираю тебя и с удовольствием вспоминаю о наших первых годах жизни, но не поеду с тобой. Против этого твое происхождение, прошлое твоего народа, окровавленная тень моего отца». «Происхождение — воображение. Народ — только предлог для начала войны. Не все ли равно тебе служить Карфагену или другой республике, если ты грек? Если бы мои соплеменники покинули меня, я отправился бы в какую-нибудь другую страну. Мы люди войны, мы сражаемся ради славы, ради могущества и богатства. Нужды нашего народа только служат для оправдания наших побед и грабежа наших врагов. Я ненавижу карфагенских купцов, мирных и приникших к своим лавкам, а также и высокомерных римлян. Едем, Актеон, раз мы встретились, последуй за мной. Счастье мне сопутствует. Нет, Ганнибал, оставь меня здесь. Увидав твоих африканских солдат, я вспомню чернь, распявшую Лидия. Преступление было неминуемо. Безумие беспощадной войны, на которую нас вызвали наемники. Отец мой не раз сокрушался об этом, вспоминая своего верного Лидия. Я постараюсь исправить несправедливости Карфагена. Я не последую за тобой. Я простился с войной и грабежом. Я предпочитаю жить здесь, тихой и спокойной жизнью со своей сонникой, любящей мир, как любой сагунтинец, живущий в коммерческом квартале. Мир, мир! И тихая дорога огласилась резким и грубым хохотом, который Актеон слышал на ступени храма Афродиты, когда римские послы садились на суда. «Слушай хорошенько, Актеон, — сказал африканец, снова возвращаясь к своей серьезности, — доказательством того, что я сохранил воспоминания о нашей детской дружбе, служит откровенность, с которой я сообщаю тебе мои мысли. Пойми только тебе. Если бы во время сна в моей палатке у меня вырвалось одно слово о том, что я думаю, я бы заколол стражника, охраняющего мой сон. Ты говоришь о мире? Проснись, Актеон! Если хочешь найти где-нибудь мир, отправляйся с этой гречанкой, которую любишь, далеко-далеко. Там, где я, ты не найдешь спокойствия, пока я не стану повелителем мира. Война следует за мной по пятам. Кто не подчиняется мне, тот должен умереть или стать моим рабом». Грек понял угрозу, заключавшуюся в этих словах. «Вспомни, Ганнибал, что этот город все равно, что Рим. Он союзник республики, и она покровительствует ему. Ты думаешь, я боюсь Рима? Я ненавижу Сагунт за то, что он кичится своим союзом, а меня презирает и забывает, хотя я здесь». Он делает вид, что спокоен, потому что ему покровительствует эта отдаленная республика и относится с насмешкой ко мне, хотя я царствую над всеми полуостровами до самого Эбро и стою, так сказать, у ворот Сагунта. Он враждует с турдетанцами, моими союзниками, как все иберийские племена, и в своих стенах обезглавливает любящих меня горожан, друзей великого Гамилькара. О, слепой и надменный город! Дорого тебе обойдется, что в тебе живет Ганнибал, и ты его не знаешь. Обернувшись на седле, он с угрозой смотрел на Акрополь Сагунта, обрисовывающийся в предрассветном тумане. «Рим устремится на тебя, как скоро ты нападешь на его союзника. Пусть себе!» — вызывающе воскликнул африканец. этого я именно и желаю. Мир тяготит меня. Я не могу привыкнуть к мысли о порабощении Карфагена, пока существуют такие люди, как я и мои друзья. О, Рим! О, Африка! Пусть же наступит скорее последнее столкновение, высшее напряжение. И пусть станет господином мира народ, который устоит на ногах. Я ненавижу богачей своей страны, живущих беспечально, забывая позор поражения, потому что они могут спокойно торговать и набивать свои подвалы серебром. Эти негодяи после наших поражений в Сицилии задумали было покинуть Карфаген и переселиться на острова Великого моря, чтобы жить в покое. Это настоящие карфагеняне, финикиене, не знающие другой славы, кроме миновой торговли, других стремлений, кроме открытия новых гаваней для сбыта своих товаров. Мы семья Барка, ливийцы, мы потомки богов, у нас, как у них, широкий горизонт мысли, мы стремимся или повелевать, или умереть. Эти купцы не понимают, что недостаточно быть богатым, что необходимо господствовать и внушать страх. Они образуют в Карфагене партию мира, отравившую жизнь моего отца своим сопротивлением и меня поставившую особняком без помощи, кроме той, какую я мог достать себе на полуострове. Они не понимают, почему барки стремятся к мировому могуществу Карфагена. Отец в потере Сицилии видел смерть для нашего народа и пытался спасти его. Мы лишились большой части нашей древней торговли. Нам нужно было войско для защиты против римского честолюбия, а войска у нас не было. Граждане Карфагена годятся для того, чтобы воевать в своих землях. Коммерсанту в тягость оружие, и он не выносит походов в продолжении целых месяцев и даже лет во враждебных странах. Им легче получать прибыль путем торговли, чем добывать добычу кровью. И так как они любят деньги, то неохотно платят иностранным солдатам. Ради денег Гамилькар привел нас на полуостров, и мы открыли карфагенянам новые гавани и рынки, а барки содержат войско, набранное ими самими. Мы не обращаем внимания на то, что в Карфагенском сенате друзья мира отказывают нам в доставке солдат. Иберийские племена любили моего отца, узнав на деле его энергию, и они возьмутся за оружие по призыву барков против врага, которого мы им укажем. И Ганнибал взглянул на далекие горы, будто видя в них бесчисленные варварские народы, жившие там, занимаясь земледелием и скотоводством. Гамилькар пал, продолжал он грустно, собираясь осуществить свои мечты, собрать большое войско, чтобы вступить в борьбу с Римом и употребить собственные богатства для поддержания войны, не прибегая к помощи африканских купцов. Газдрубал, красавец муж моей сестры, потерял 8 лет унаследовавших ему. Он был хороший правитель, но плохой полководец. На этот раз Ваал, наш жестокий бог, руководил рукой его убийцы, чтобы его наследовали другие, способные уничтожить вечного врага Карфагена. И это сделаю я. Слышишь, грек? Тебе первому я открываю свои мысли. Пришла минута дать решительную битву. Рим скоро узнает, что существует Ганнибал, который пошлет ему вызов, овладев Сагунтом. Это тебе будет трудно, африканец. Сагунт силен, и я, приехавший из Нового Карфагена, видел там только слонов, остатки войска твоего отца и нумидийских всадников, посланных вашими друзьями из Африки. Ты забываешь иберийцев и кельтиберийцев, и весь полуостров, который целиком поднимется, чтобы взять Сагунт. Страна бедна. А в городе много богатств, это я видел. Их хватит, чтобы платить в течение нескольких лет войскам, и от берегов самого Великого моря придут лузитанские племена, привлеченные жаждой добычи и ненавистью, которую туземцы-варвары питают к богатому и цивилизованному городу, где живут пользующиеся их трудами. Ганнибалу нетрудно будет овладеть республикой земледельцев и купцов. А после того, как ты овладеешь ею? Африканец не отвечал, склонив голову на грудь с загадочной улыбкой. Ты молчишь, Ганнибал? Овладев Сагунтом, ты вовсе не передвинешься вперед. Рим будет обвинять тебя в нарушении трактатов, а Карфагенский сенат станет проклинать тебя. Твоя голова будет оценена, твоим солдатам прикажут не повиноваться тебе, и ты умрешь распятым или будешь скитаться по свету, как беглый раб. «Нет, клянусь огнем Ваала», — воскликнул запальчиво воин, — «Карфаген ничего не предпримет против меня. Он примет войну с Римом, даже если я не стану добиваться ее. У семьи Барка там много сторонников. Чернь желает войны, надеясь на добычу и раздел. Весь сброд предместья охвачен жаждой разграбить полуостров после того, как будет уплачено войскам. Гамилькар и Газдрубал поступали так же. Народ способен броситься с кинжалами на богачей, если бы они что-нибудь предприняли против Ганнибала. 9 лет после смерти отца я не возвращался в Карфаген. Но народ обожает мое имя, и партия мира последует за мной на войну, если я ее призову к войне». «Как же ты победишь Рим?» «Не знаю», — ответил Ганнибал со своей загадочной улыбкой. «У меня много мыслей, которые заставили бы засмеяться моих друзей, если бы я их рассказал им. Я воображаю себя титаном, взбирающимся на недоступные горы, пробираясь извилистыми тропинками, блуждая в снегах, взбирающимся до самого неба, чтобы с большой силой устремиться на врага. Не расспрашивай меня, я ничего не знаю. Моя воля говорит: дерзай, и этого довольно, я ей повинуюсь». Ганнибал замолк, нахмурив брови, как бы опасаясь, что сказал лишнее. Уже совсем рассвело, по дороге шли женщины с корзинами на головах, 2 раба, несшие большую амфору, подвешенную на коромысле, остановились на минуту, разговаривая с ними. Африканец потрепал лошадь по шее, как бы намереваясь пустить ее. «В последний раз, спрашиваю тебя, грек, едешь?» Актеон отрицательно покачал головой. «Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы просить тебя забыть, что ты видел Ганнибала. Ты умен. Ты знаешь, что молчание полей должно поглотить сказанное мной, и нет надобности повторять, что ты слышал здесь. Будь счастлив со своей новой любовью и живи в мире. Родившись орлом, чтобы летать, ты думаешь, что уживешься в курятнике? Если же когда-нибудь ты станешь биться в рядах врагов против меня, я не убью тебя, не сделаю тебя своим рабом. Хотя ты не следуешь за мной, я люблю тебя, я не забываю, что ты первый научил меня пускать стрелу из лука. Да хранит тебя Ваал, Актеон. Теперь мои ждут меня в гавани». И он ускакал в своем развивающемся плаще, окруженный облаком пыли, мимо поселян и рабов, сжавшихся к краям дороги, чтобы дать ему проехать.